А сказать спасибо ему могли, войдя в какой-то коллективный транс. То есть, собственно, вот звук этого инструмента, очень громкий, очень низкий и так далее, он все племя объединял в этом трансе.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы начинаем второй сезон. И посвящен он будет неотъемлемой части музыки. Да и не только музыки, всей нашей жизни. Мы поговорим о ритме. Моим собеседником в этом сезоне будет барабанщик, перкуссионист и преподаватель Кирилл Расалима. Хочу вам напомнить, как важны для подкаста ваши оценки и комментарии. Пожалуйста, поставьте нам звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Так о нас смогут узнать большее количество слушателей. Спасибо!
Мы в первом сезоне подкаста очень большое внимание уделяли тому, как развивалась музыка, как она появилась, как она вообще среди людей появлялась и зачем, для каких сфер и так далее. И что очень важно, мы в конце уже первого сезона подвели к тому, что вообще-то очень важной частью музыкальной жизни любого человека была ритмическая часть музыки, именно ритм. И поэтому второй сезон я хочу записать с тобой. Хочу, чтобы ты про ритм рассказал максимально вообще возможное нашим слушателям, потому что мне кажется, ты в этом большой спец, ты в этом очень крут, и я надеюсь, что второй сезон, ну, во всяком случае, я в предвкушении, и надеюсь, что и нашим слушателям второй сезон будет такой.
Все, что знаю, расскажу.
В общем, будет много поводов удивиться, порадоваться, возможно, узнать для себя что-то новое, потому что я очень готовлюсь узнать что-то новое, хотя уже вроде что-то знаю. Поэтому расскажи мне, пожалуйста, правда ли действительно создается ощущение, что ритм — это важная часть музыки? Это действительно так?
Ну, я бы сказал, что это основа музыки. Это даже не то, что важная часть, а это часть, без которой музыки не существует. Даже неритмичная музыка, она требует чувства ритма, потому что даже в неритмичной музыке есть крупный ритм. Он незаметен, но он там есть, потому что это ритм дыхания музыканта. И, собственно, с дыхания все и началось. Древний человек, он сидел у костра, он доедал своего мамонта, и когда он доел своего мамонта, он лег отдохнуть. И в этот момент, а ведь в древнем мире не было никаких шумов, не было автомобилей, не было самолетов, ничего не жужжало и не шумело, и была абсолютная тишина. И в этой тишине он слышал свое дыхание и слышал стук своего сердца. Вот если сейчас мы очень внимательно сидим в наушниках, если мы сейчас очень внимательно прислушаемся, то мы в ушах услышим пульс. Это метроном, это наш внутренний ритм. Древний человек не знал, что такое сердце, не знал, что такое пульс. Он просто слышал этот ритм. И он стал делать какие-то вещи, поддерживая этот ритм. Я не знаю, что он подумал. Может быть, он подумал, что это какой-то дух стучит где-то там далеко-далеко, а он это слышит. Это, собственно, даже не важно. И вот под воздействием пульса и дыхания появились первые ритмы. А дальше этот древний человек стал двигаться в соответствии с этим ритмом. Он начал двигаться. Соответственно, он проявил какую-то активность. Пульс стал быстрее. Сердце стало стучать быстрее. И, соответственно, он стал двигаться еще быстрее. И так далее. И вот таким образом у человека появился ритм. А дальше он стал поддерживать этот ритм с помощью каких-то других инструментов. И, кстати, как говорят историки, музыковеды, первые инструменты, которые поддерживали ритм, это были вовсе не ударные инструменты, а это были духовые инструменты. То есть это был элемент дыхания, потому что когда мы дышим, вдох-выдох, вдох-выдох, это тоже ритм. И это ритм гораздо более для человека понятный, потому что он сопровождается его естественными движениями. Мы же не можем контролировать удары сердца как бы осмысленно. А дыхание мы можем взять и задышать вот так вот. А можем медленно? И вот это, собственно, и была первая музыка.
То есть, подожди, получается, смотри, вот мы опять же представляем того древнего человека, который, да, зарубил мамонта, отдыхает и празднует свою победу. И вот представь себе, что, ну, мы все, в большинстве себе представляем эту картину, он начинает танцевать, танцует в определенном темпе, да, в определенной какой-то скорости, с определенным ритмом. И у многих может сложиться ощущение, что он начинает танцевать быстрее просто потому, что он заводится. Ну, гормон радости там повышается, он заводится, начинает двигаться быстрее. А, скорее всего, логика была от обратного, что он начинает дышать быстрее и за счет этого начинает танцевать быстрее.
Ну, это последовательный процесс. Как только вот я сейчас сижу, если я сейчас встану и сделаю 4 удара, 4 хлопка, то у меня пульс, допустим, с 70 поднимется до 75. И все, и дальше мой организм уже существует в пульсе 75. И так далее. Чем активнее я двигаюсь, тем у меня больше пульс, и тем мне хочется двигаться активнее.
Зависимость идет от ускорения пульса. Плюс ты сказал, что, скорее всего, раньше была именно зависимость от дыхания.
Так а дыхание, оно тоже зависит от пульса.
А, то есть это прямо все вместе, да, накладывается, да, это... и за счет этого происходит ускорение.
Дыхание и пульс – это взаимозависимые ритмы. И вот, собственно, у современного человека и у музыканта на самом деле одна из сложных задач, которую он должен выполнять, это если, допустим, он очень активно что-то играет, ему это очень нравится, но при этом он не должен ускоряться. Хотя ему хотелось бы ускориться.
Да, да.
Для этого существует метроном, то есть некий эталон, от которого нужно отталкиваться и нужно как бы самому себя успокаивать для того, чтобы не убежать вперед. А есть люди такие, ну, скажем, ну, человек тормоз. Он все время где-то там сзади, ему ничего не хочется, он такой вялый и так далее. И тогда метроном заставляет его, наоборот, бежать быстрее. Но это нужно делать ровно. Или неровно, но контролируемо неровно. Это опять-таки к тому, что даже неритмичная музыка имеет внутри себя ритм. И вот в Австралии, собственно, что происходило до этого, никто не знает, никаких свидетельств нету. Примерно 5000 лет назад в Австралии появился первый музыкальный инструмент. Это был не ударный инструмент, это был духовой инструмент. В Австралии он называется айдаки или ирдаки. Потом уже в современном мире его название переделали в диджериду. Это такая длинная большая деревянная труба. Собственно, происходит что? Эвкалипт. Дерево эвкалипт, оно устроено таким образом. У него очень твердая оболочка деревянная, а внутри он очень мягкий, там как будто вата такая. И эта вата накапливает влагу. И когда в Австралии наступает период засухи, термиты в поисках влаги выедают всю эту середину, и получается такой ствол, который пустой внутри. И аборигены взяли эту трубу и научились на ней очень интересному звукоизвлечению. Это называется циркулярное дыхание. Это одновременный вдох через нос и выдох через губы.
А зачем они этому решили научиться? Им было недостаточно, что они могут какие-то звуки делать исключительно ртом. Зачем вообще у человека возникло желание использовать какие-то части деревьев для того, чтобы воспроизводить звуки? Это вот что сподвигло?
Вообще человек – существо довольно тихое. Ну, если не говорить о пении, но и при этом даже непрофессиональные певцы, они поют довольно тихо. Сейчас, конечно, это не имеет такого существенного значения, потому что есть звукоусиление. А тогда звукоусиления не было. А нужно было что-то делать громко, чтобы все слышали. Племя 50 человек. Этот человек должен был издавать такой громкости звуки, чтобы их ощущали, слышали там, и так далее, и чувствовали все. Поэтому нужно было как-то делать это громко. И вот в Австралии там растительность такая, что не из чего было сделать барабан. Из этого эвкалипта нельзя было сделать барабан. А вот эта труба, она очень громкая. То есть вот эти большие 3-4-метровые трубы, они оглушительно звучат. И, допустим, он играл где-то там, сидя на горе, а вокруг там 10 племен слышали эти звуки. Вот примерно как это звучит. Я попробую сыграть. У меня, конечно, не 3-метровая труба, уже современный ее вариант. И здесь происходит такой довольно интересный эффект. Я делаю длинный-длинный выдох через губы, а потом делаю короткий резкий вдох носом. И вот этот вот вдох носом и определяет мой ритм. Что происходит? Вот я делаю длинный-длинный выдох. И вот этот вот, это мой ритм. Вот так появился первый инструмент, который создавал ритм. и это оказался не барабан. А дальше мы из Австралии уходим и переходим в Африку.
Можно я тебя вот о чем спрошу? Он создавал ритм, но такое разнообразие ритма, которое делалось исполнителем, оно отвечало каким задачам? Оно зачем было придумано? Я понимаю, когда, ну, опять же, представляю, да, какие-то горные народы, когда они дуют какой-то протяжный звук, там, в рок или вот в джинджериду, да, громкий какой-нибудь, ну, условно, чтобы созвать всех, ну, на обед, в кавычках, на что-то созвать. Когда это происходит уже такое развитие, потому что по мне просто выдать один звук — это, ну, довольно простая история, а когда ты делаешь вот, как ты рассказал, да, с помощью дыхания делаешь определенный рисунок музыкальный, это уже такая следующая ступень эволюции. Зачем им понадобилось так усложнять эти ритмические истории?
Пока что об усложнении речь не идет. Сейчас я играл в меру простой ритм, но на самом деле аборигены австралийские играли еще более простые фигуры. Но ритм нужен им был для того, чтобы создать ощущение транса.
То есть, когда ты говоришь, что сидел главный исполнитель, музыкант, да, основной в племени, он сидел где-то на горе, внизу 10 племен его слышали, он такое играл. Это была современным языком групповая медитация какая-то?
Да, именно так. Потому что целью всего этого действия было общение с какими-то высшими силами, с духами. Это исключительно религиозное назначение у именно вот у этого, у игры на диджериду было.
То есть, когда мы фантазируем о том, что они играли на музыкальных инструментах, забив мамонты и празднуя победу, вот этот инструмент не использовался. Это исключительно религиозная была история?
Нет, отчего же. После того, как они забили мамонта и его съели, они, скажем так, благодарили духа, который позволил им это сделать.
А, это тоже продолжение религиозного.
Да, конечно. Ведь все в древнем мире, все какие-то достижения человека, они были достижениями не только самого человека, а и духа, который позволил это сделать, который его направил, который помог. Это могло быть какое-то там огромное дерево, которому поклонялись, или это была какая-то звезда, или, ну, неважно что, но какое-то высшее существо было, которому нужно было сказать спасибо. А сказать спасибо ему могли, войдя в какой-то коллективный транс. То есть, собственно, вот звук этого инструмента, очень громкий, очень низкий и так далее, он все племя объединял в этом трансе. Они все, грубо говоря, как сейчас это говорят, они все становились в одной вибрации. И вот это нужно было сделать.
Понятное дело, что за религиозную часть того, что делалось в обществе, отвечали конкретные люди. При этом те, кто отвечал за музыкальную часть религиозной жизни, тоже были конкретные люди. Это были, условно говоря, какой-то один избранный человек на все племя, или таких было гораздо больше? Как у них вообще вот эта развитость познаний музыкальных и навыков музыкальных была распределена по племени? Это был один избранный и все, или все-таки, может быть, какое-то обучение проходило, и ему кто-то помогал, какие-то другие люди помогали?
Ну, во-первых, в те времена не было такого прям конкретного деления на вот это религиозное, а это музыкальное. Вообще понятия музыкально, музыки тогда еще не было. И, естественно, был, ну, грубо говоря, это назывался там, я не знаю, шаман. И этот шаман, он обладал какими-то качествами. Как мне кажется, это в первую очередь было качество, ну, главное качество было это способность впадать в транс. И, ну, неважно, собственно, с какой целью он впадал в этот транс. Может быть, действительно, он что-то видел в этот момент, что-то слышал. Может быть, просто это был способ каким-то образом отличаться от всех остальных. У него это было спонтанно. То есть вот он, ну, так его организм был устроен. То есть он сумасшедший был, грубо говоря, вот в такой вот форме. А дальше он ходил и искал такого же сумасшедшего. И его находил. Как правило, он обладал какими-то знаниями подсознательными, и он видел в ребенке вот зачатки этой способности впадать в транс. И дальше он начинал его обучать. А, собственно, обучение в чем происходило тогда? Он, собственно, пел ему эти песни, играл ему на этой трубе и, собственно, учил его говорить правильные слова в результате. А правильные слова — это что такое? Это слова, которые услышит дух. Это могут быть слова языка. Языка тогда тоже особенно не было, еще говорить никто не умел. Так, какие-то междометия, какие-то очень простые слова. И поэтому решили, что духи лучше понимают язык вот этих вот труб и барабанов, чем, ну, лучше, чем язык людей. И, собственно, это и стало зачатками вот этого ритмического языка, о котором мы поговорим чуть позже.
Да, поговорим обязательно. И вот ты сказал чуточку про барабаны. Мы пока что воспринимаем все, что было в Австралии, да, где появились вот духовые инструменты. Там была только духовая музыка. Или все-таки использовались какие-то хлопки, притопы, топы? Были более широкие возможности, что можно было услышать?
Естественно. Ну, хлопки вообще это самое первое, что... Ну, потому что у человека руки, они всегда с ним, он не нужно ничего делать. Это вот... Вот это все, оно присутствовало всегда. И это был способ как бы поддержать тот ритм, который делает эта труба и так далее. Плюс еще они брали веточку и... В момент, когда они играли на этой трубе, они по этой же трубе стучали этой веточкой ритмично.
Вот смотри, ты говоришь, что все основные истории про ритм и про звуковое воспроизведение, они пошли от человеческого тела. И я вот тебя вот что хочу спросить. Возможно, тебе покажется мой вопрос смешным. Вот есть такое выражение «медведь на уши наступил». Говорят, что это те люди, у которых плохо с музыкальным слухом и так далее. Правильно ли я понимаю, что так как каждый человек дышит, у каждого человека есть пульс, человека, который бы вообще ритмически не мог себя воспроизводить и не мог ритмически поддерживать какую-то музыку, которую он слышит, такого быть не может. Или, возможно, что есть люди, которые не славливают ритм.
Есть такие люди, но тут в чем проблема? В раскоординации. Это своего рода лень организма. То есть чувство ритма в двух словах. Если есть абсолютный слух, например, он врожденный. Если его нет, его развить невозможно. Есть слух относительный. Это мы сейчас говорим о слухе музыкальном. Есть слух относительный. Его развить возможно. Чувство ритма развить тоже возможно. То есть отсутствие чувства ритма – это просто невнимательность, невнимание человеческого организма к тому, что в нем происходит. Но это внимание можно туда направить, заострить и усилить. Собственно, и тогда появится чувство ритма.
Расскажи, пожалуйста, побольше о связи ритма и физиологии человеческого тела.
Очень просто. Если человеку холодно, он начинает прыгать, топать, плясать, там какие-то делать активные движения. Ему становится тепло. И он перестает прыгать и скакать тогда, когда ему становится комфортно. То есть, собственно, в момент, когда он усиливает как бы свой метаболизм, у него учащается пульс, у него учащается дыхание. Когда он приходит в комфортное для себя состояние, он больше не хочет прыгать быстрее. Соответственно, у него опять это все снижается. Ну, собственно, это регулировка такая автоматическая. То есть человек зимой выживает раньше тогда, выживал только за счет того, что он как бы ритмично что-то делал. Он прыгал, он плясал, если у него не было там каких-то там спичек, чтобы зажечь костер. Вот это, ну, первое, что приходит в голову. А дальше с физиологией связано уже в более поздние времена очень много вещей, которые связаны с какими-то действиями человека. Это могут быть действия социальные, могут быть, опять-таки, религиозные, могут быть действия военные и так далее. И как бы, вот то, каким образом производились эти действия, зависело от того, какой ритм при этом существовал вокруг. Но это отдельная тема тоже.
Да, об этом мы обязательно поговорим в будущем. И, может быть, ты пару слов сейчас зацепишь, скажешь. Есть такое направление в музыке, в танце. Оно называется body percussion. Когда тело является непосредственным музыкальным инструментом не только как внутренний источник пульса, а как внешний источник каких-то звуков. Это же тоже, по сути, эволюция, да, того, что человек может делать с ритмом как внутри себя, так и вовне.
Это эволюция, связанная с необходимостью усложнения и увеличения количества тембров, которые мы можем воспроизвести. Потому что вот эта труба, она, по сути, воспроизводит один тембр. Если я по ней буду щелкать пальцем, ногтем, будет второй тембр, и все. А body percussion – это нечто, что создает огромное количество тембров. Даже вот самые простые хлопки или это уже два тембра. Там щелчки – это третий тембр. Если их совместить, будет какой-то ритм. И так далее. А дальше можно делать вот так. И так далее. То есть это все уже идет усложнение в угоду, ну, назовем это в огромном таком понимании этого смысла коммерцией. То есть должно быть интереснее, должно быть прикольнее, должно быть сложнее. Прикольное и сложное будут покупать лучше.
Спасибо, что послушали выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И знаете, как сказал французский писатель Виктор Гюго, музыка выражает то, что нельзя сказать, но о чем невозможно молчать. До встречи!